Убогое детство отрока Тимофея, будущее святителя Тихона Задонского. Память 13 августа. Святитель Тихон Задонский принадлежал к числу известнейших, любимейших народом праведников. Рано он получил епископский сан, но недолго правил Воронежскую епархию и оставил ее для уединенного подвига. Подвижнический быт, многообразное милосердие и писание вдохновенных духовных книг, которыми доселе питается русский народ, вот в чем состояла его жизнь. Он жил просто до убожества. Постелью ему служил коверчик с двумя подушками. Одеяла у него не было. Он покрывался овчиной шубой, опоясывался ременным поясом. Ряса у него была лишь одна, суконная, гарусная. Дома он ходил часто в лаптях, и кожаные коты надевал только для церкви. Четки у него были самые простые, ременные. Не было у него даже ни одного сундука, ничего другого. В частых разъездах он брал с собой кожаную кису, в которой клал книги и гребень. Что-то умилительное было в его ласковости не только к людям, но и к животным. В течение 3 лет пользовался он лошадью и одноколкой, которую представил ему один помещик. Когда он отправлялся проехаться в лес или поле, то говорил своему келейнику: «Пойди, заложи одноколку, проедемся, возьми с собой чашку и косу, накосим травы старику и сами напьемся там воды». В то время прогулки святитель сам кашивал траву и приказывал келейнику пригребать, говоря: «Клади в одноколку, старику пригодится на ночь». Всю пенсию, которую святитель получал, он раздавал бедным. Туда же шли деньги, которые привозили ему с усердием, усердия своего старшины донских казаков, и те, что дворяне, богатые купцы из Воронежа и Острогожска присылали ему. Он раздавал бедным шубы, кафтаны, холст, ставил им хижины, покупал им скотину. Иногда даже он посылал своего келейника в Елец какому-нибудь купцу, чтобы занять у него денег. «Теперь у меня нет ничего. Вот приходят бедные собратья, которые от меня отходят без утешения. Жалко мне смотреть на них». Иногда даже, отказав бедняку на другой день, мучимый этим, святитель посылал келейника: «Возьми денег, пожалуйста, отнеси ему, так, быть может, мы его утешим». Когда у него бывало бедных больше и приходилось раздавать денег больше, в тот вечер он был веселее и радостнее. А когда у него не было или не было мало народа, в тот день скорбел. Если он видел прохожих крестьян, шедших на работу, и уставших или заболевших, приглашал к себе, приносил им подушку, приказывал приготовить для них пищу понежнее, по нескольку раз в день поил их чаем, сидя подле них, ободрял их духовной беседою. Если же кто из этих больных умирал, святитель напутствовал их святыми тайнами и присутствовал при погребении. Когда в соседних городах бывали пожары, святитель попрашивал в Воронеже и Острогожке денег для постройки погорельцам новых домов. Любовь его к ближним была так велика, что он говорил о себе доверенному человеку: «Я временами в мыслях своих чувствую, что всех бы людей обнимал и целовал». Святитель редко кушал без умилительных слез, и, слушая духовные книги, которые во время трапезы ему читали, бывало, положит ложку и начинает плакать. Садясь за стол, он обыкновенно говорил: «Слава Богу, вот какая у меня хорошая пища, а собратья моя, иной бедный, в темнице сидит, а иной голодный за стола выйдет, а иной без стола есть». Жизнь этого великого милостивца началась в большом убожестве. И если перенесенные страдания ожесточают людей сухих, людей узкой души, то в праведниках, подобных Тихону Задонскому, они расширяют сердце и внушают им глубочайшую жалость ко всем людям, которые страдают, как страдали они. Всеми силами своими стараются они, чтобы этим людям жилось лучше, чем жилось им самим. Святитель Тихон родился в 1724 году в семье дичка села Коротска Валдайского уезда Новгородской губернии Савелия Кириллова. Отец Тимофея, так звали в миру святителя Тихона, умер, когда он был еще младенцем. Сиротами остались 4 брата и 2 сестры. Старший брат унаследовал должность отца, средний был забран в военную службу. Остальные дети жили в великой бедности, нуждались порою в куске хлеба, и мать их чрезвычайно была озабочена их воспитанием. На Тимофеев жалился один богатый бездетный ямщик, который часто бывал у вдовы в доме и которому мальчик полюбился. Часто он уговаривал вдову отдать ему совсем Тимофея. «Отдай мне Тиму своего», — говорил он ей, — «я его вместо сына воспитаю, и все имущество мое к нему перейдет». Это значило навсегда отказаться от духовного звания, от того образования, которого, несмотря на свою бедность, мальчик мог получить в духовно-учебных заведениях, и мать долго отговаривалась. Но однажды, когда нужда особенно жестоко грызла ее, она в отчаянии решилась сделать из Тимофея ямщика, отдать Тимофея в чужие люди. Она взяла сына за руку и повела его к ямщику. В это время старшего брата, дьячка, дома не было. Когда же он вернулся и спросил у своей сестры, где мать, та ему ответила, что она повела Тиму к ямщику. Возвращение брата было, конечно, предусмотрено Божьей волей, так как оно сохранило для русской церкви великого святителя. Услыхав, что судьба Тимофея решается, брат почувствовал что-то ужасное. Он опрометью бросился за матерью и догнал ее на дороге, и, встав перед ней на колени, сказал: «Куда вы ведете брата? Ведь ямщику отдадите, ямщиком он и будет. Я уж лучше с умой по миру пойду, а брата не отдам ямщику. Будем стараться обучить его грамоте, и он потом может определиться куда-нибудь ячком или пономарем». Горячая просьба сына заставила мать вернуться домой. Но нужда продолжалась, и чтобы добыть себе кусок хлеба, мальчик нанимался к богатому мужику бронить пашню. Заработав всего дня, мужик покормит его хлебом, и тому был рад Тимофей. Когда он стал подрастать, в Новгороде была учреждена семинария, куда выбирали детей из новгородского клира. Вдова свезла в Новгород своего сына, отдала его в семинарию и скоро там скончалась. Мальчик продолжал учение на казенном каште и терпел великую нужду, так как тогда бурсаками жилось плохо. Каким уловкам приходилось ему прибегать для того, чтобы иметь возможность заниматься по вечерам. Когда он получал казенный хлеб, Он для питания себя оставлял себе половину, а другую продавал. На вырученные деньги покупал он свечу, садился с нею на печку и читал книжку. Ходил он, конечно, самым убогом, затрепанным, может быть, дырявым платье. И над убожеством его издевались его товарищи, дети богатых священников. Когда во время игры попадется им лапоть, они начинают размахивать им, как кадилом, на Тимофея, приговаривая: «Величаем тебя, величаем!» Но незлобивый святитель не отмстил этим людям. Когда он приехал в Новгород викарным архиереем, там он застал бывших своих товарищей священниками и дьяконами, и они подошли к нему для принятия благословения. «Вы, братцы, смеялись надо мной, — сказал им святитель, — когда мы были в семинарии, детьми и лаптем на меня махали. Теперь кадилом будете кадить». «Прости, владыка святый, — отвечали смущенные батюшки, низко кланясь. — Я шутя вам говорю, братцы». Был короткий ответ незлобивого святителя. По блестящим успехам своим, еще до окончания курса учения, Тимофей Савельич был сделан тут же в новгородской семинарии учителем. 28 лет от роду он был пострижен в монашество с именем Тихона, а через год переведен ректором в Тверскую семинарию. Если с некоторой горечью вспоминал святитель о том, как издевались над ним товарищи по семинарии, то в высшей степени трогательна была встреча его с его сестрой-вдовой. В пору его юности она овдовела, была в крайней бедности и, живя в Валдае, питалась тем, что мыла полы в хоромах у богатых людей. Когда брат ее был определен учителем, то взял ее к себе в Новгород и содержал. Теперь при приезде святителя в Новгород она была в народе и смотрела на торжество любимого брата, с которым вместе столько вынесла. Может быть, она думала, что теперь брат возгордится, и между ними ляжет целая пропасть, но он остался все таким же. Утром епископ послал за сестрой колясочку. Когда она приехала, то не смела войти в келью, и брат архиерей пригласил ее: «Пожалуй, сюда, сестрица». Она вошла в келью и вся залилась слезами. «Что ты плачешь, сестрица?» — спрашивал архиерей. «Я плачу, — ответила сестра, — от великой радости, братец, вспомнив, в какой мы бедности при матушке воспитывались. Бывало, временами и дневной пищи не хватало, а теперь я вижу вас в таком высоком сане, а вечером была между народом и видела, какую вам встречу делали». «Сестрица, — отвечал брат, — вы почаще посещайте меня, вам удобно приехать ко мне, у меня есть лошадь и колясочка для вас. Благодарствуй, братец, — сказала она, радостная и смущенная, не веря своему счастью и пораженная его простотой. — Благодарствую, братец, но иногда я ведь наскучу вам частыми приездами». «Нет, родная, — отвечает он, — я никогда не соскучусь твоим посещением. Я сердечно люблю тебя и почитаю. Но только по покою сестру святителю пришлось недолго. По приезде его в Новгород сестра пожила только месяц и скончалась. Он сам отпевал ее. И когда, приложившись к святым иконам, он подошел ко гробу и осенил тело ее прощальным крестным знамением, ему показалось, будто сестра улыбнулась на него. Святитель Тихон отличался любовью к детям. Как-то раз случилось, что двое родных братьев из псаломщиков были по несправедливой клевете отданы архиереям воронежским. Святитель Тихон был уже тогда на покое, военную службу и отосланы в далекие пограничные места. Святитель ходил однажды за Задонским монастырем, углубленные в духовное размышление. Внезапно он увидел расположившихся в роще близ монастыря маленьких детей, этих сосланных, которые плакали и рыдали. Увлекаемый состраданием, он подошел к этим детям и расспросил их, почему они плачут. Они отвечали, что плачут, потому что лишились своих родителей. Святитель решил обстоятельно расследовать это дело, нашел донос ложным и приложил все свои старания к тому, чтобы возвратить их, тех церковников, обратно. Он написал письмо архиепископу новгородскому Гавриилу и послал его с келейником в Петербург. На дело обратили внимание, и церковники были возвращены. Святитель любил приучать маленьких крестьянских детей ходить к обедне. Из церкви он приглашал их к себе, и толпой шли за ним в его келью бедные, неимущие из крестьян малые дети. Все они, невзирая на его архиерейский сан, толпой шли прямо за ним, с радостными лицами входили в зал, где святитель из своих рук отделял их, кому даст по копеечке, кому по кусочку белого хлеба, и в летнее время, когда поспеют плоды, отделяет их яблоками. Войдя за святителем в его келью, дети положат по 3 земных поклона и громко произнесут: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» «Дети, где Бог наш?» — спросил их святитель. «Бог наш на небеси и на земли», — ответит отчетливо ему дети. «Вот хорошо, дети», — скажет святитель и начинает гладить рукой всех по голове и раздавать им подарочки. А дети молятся. Кто побольше, читает Иисусову молитву, а малые, годов по 3, 4, 5, кричат, что есть силы: «Господи, помилуй! Господи, пощади! Пресвятая Богородица, спаси нас! Все святые, молите Бога о нас!» Так молились в его келье малые молитвенники. Святитель отечески, говоря с детьми, внушал им скромность, простодушие, незлобие и кротость. Как жил этот великий человек, который в своих подвигах при великом даровании и мудрости своей до конца дней являл в себе что-то детское. Над ним сбылись слова Христовы: «Если вы не умолите себя и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное».